Добрый день. В эфире «Ленинский штекель». Наш сегодняшний гость Сергей Саханенко, специалист по вопросам муниципального права. Сергей, как официально называется ваша должность?
Ну, должность — слишком долгое название. Это там, я работаю в высшем учебном заведении, которое занимается подготовкой государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, и профессионально занимаюсь вопросами местного самоуправления, децентрализации публичной власти. Поэтому называй так, эксперт в области местного самоуправления.
Понятно. Скажите, пожалуйста, что на сегодняшний день происходит с децентрализацией? То есть на какой стадии вообще этот процесс, в каком направлении он движется, и как вообще, на ваш взгляд, происходят события?
Ну, смотря что понимать под децентрализацией.
Хороший вопрос. Я вот хотел узнать, что официально понимается под децентрализацией.
Потому что часто под эту категорию подгоняются вещи, которые связаны, но не напрямую с самим процессом децентрализации. Значит, децентрализация, если говорить так, научным языком, это способ оптимизации управления, да, в данном случае публичного управления, при котором функции, полномочия и ответственность, главное, передаются от институтов государства в негосударственные институты. Негосударственные институты.
Негосударственные или...
Негосударственные институты. А, таковыми могут быть институт местного самоуправления, который негосударственный по своей природе. Таковыми могут быть общественные объединения, как тоже субъекты публичной власти, не государственной власти, а публичной власти. Если им передаются функции полномочий, то это и есть децентрализация.
Хорошо, тогда уточняющий вопрос. А что понимается философия децентрализации в рамках украинских проектов реформ, так называемых?
Значит, в рамках украинских проектов реформ децентрализация свелась скорее к условию децентрализации, а не к самой децентрализации. Часто у нас децентрализация, если сделать контент-анализ всех средств массовой информации, выступлений политиков, то она сводится к так называемому процессу добровольного объединения территориальных громад. Значит, процесс оптимизации территориальной основы публичной власти — это лишь условие децентрализации. Или территориальные реформы могут быть как и в рамках процесса децентрализации, так и в рамках процесса централизации они могут быть. Это лишь инструмент усовершенствования административно-территориального деления.
Насколько я понимаю, еще процесс децентрализации, как он понимается в Украине, включает в себя перераспределение налогов определенное.
Да, я же говорю, что передача функций, полномочий и ответственности от одного публичного субъекта другому публичному...
Ответственность тоже передается?
Ответственность тоже. Если ответственность не передается, а передается лишь только право реализовывать те или иные функции, то это не децентрализация. Это скорее такое, научным языком, деконцентрация функций. Можно еще слово более заумное назвать — деволюция.
Понятно.
Так, но при децентрализации, условно говоря, государство снимает с себя головную боль полностью за те или иные сферы общественной жизни.
Но у нас такого вообще не наблюдается, правильно я так понимаю?
Ну как, у нас децентрализация — это процесс. Так, есть идеальная модель децентрализации.
Как ремонт, да, который...
Да, он начинается, и там уже темпы его могут быть самые разные. Мы находимся сейчас в рамках, так сказать, составления дизайн-проекта и первичного, так сказать, как называется, поиска цвета
краски
стены, да, когда делается несколько мазков, сравнивается интенсивность света.
Скажите,
и так далее.
Сергей, вот на сегодня в процессе то, что называется в Украине децентрализацией, допустим, местный бюджет 2.10, по-моему, в полтора раза был увеличен за счет новых налогов.
Понятно. Значит, децентрализация предполагает не только передачу функций полномочий,
но и
ресурсов,
конечно,
на расширенные полномочия. Сейчас у нас, сейчас я понял, о чем ты говоришь, значит, сейчас у нас наблюдается следующая вещь, что увеличились значительным образом местные бюджеты. Но это произошло, Леонид, не в рамках децентрализации. Это произошло в рамках иного несколько процесса, потому как эти ресурсы не собственные ресурсы местного самоуправления, которые оно могло бы использовать свободно, куда захотело и так далее, а это всего лишь государство своей доброй воли всего дало в виде неких трансфертов, по-простому субсидий, дотаций, субвенций, но завтра она может забрать. То есть тут гарантии нету. Потому и это элемент увеличения, скажем так, финансовой основы мест самоуправления. Но тут гарантии нет, и, следовательно, это не децентрализация.
Вот я это хотел... Значит,
более того, да, увеличились местные бюджеты в объеме, гривневом. Но если мы посмотрим сведенный бюджет Украины, который включает в себя государственные и все 11 тысяч местных бюджетов, то мы увидим, что соотношение между одним государственным и всеми 11 тысяч местных бюджетов это приблизительно 82% государственный бюджет и 18% все местные бюджеты. В то время даже в 2013 году у нас было соотношение где-то 65-35%. И тоже это считалось не в рамках, так сказать, европейского тренда. И поэтому мне сам объем этих финансовых средств ни о чем не говорит. Мне говорится соотношение, уже само по себе из этого видно, что основные функции, полномочия остались у государства. И для этого ему необходимы вот эти расширенные финансовые ресурсы.
Скажите, Сергей, а были увеличены полномочия, хоть как-то изменены были полномочия местной власти?
Да, полномочия худо-бедно, потихонечку расширяются. В первую очередь в тех сферах, где государство не хочет иметь головную боль. Понятно, какие сферы. В социальной сфере. Ну, например, в рамках процессов децентрализации на местные бюджеты сливаются многие социальные сектора. Образование, здравоохранение и так далее. Ну, известный пример, когда ПТУ были переброшены на областные бюджеты, а на бюджеты городов областного значения типа Одесса. Но Одесса это более-менее выгодно, ПТУ все многие имеют помещения, в Одессе стоимость недвижимости велика, можно закрыть, продать и пополнить местный бюджет. А что сделать, например, городу Балтия, который не вытянет этот объект по определению. Ему не нужен такое количество специалистов к самому городу. Так? Или какой-нибудь Петровскому, вон рядом с Одессой, находящемуся сельскохозяйственную технику, который сел на районный бюджет, ресурсов у которого нету и так далее. То есть как бы увеличили полномочия, но не дали финансовый ресурс и на постоянной основе. Да, расширяются иногда полномочия в административной функции. Ну, например, города областного значения получили право самим осуществлять контроль за застройкой территории. Отсюда коммунальные газки уже появились. У нас и в Одессе, и в Черноморске, и в некоторых других населенных пунктах. То есть тут в рамках наших процессов децентрализации такая политика. Шаг вперед, два шага назад.
Три шага назад.
Попытки, прыжки в сторону. То есть вектор-то понятен, куда двигаться, но от него есть отступления, рецидивы такие, выкидыши централизованной системы.
Сергей,
отпускать сильно не хочется, конечно.
Как вы думаете, есть ли какой-то показатель, который показал бы вот кризис структуры управления страной в силу ее излишней централизации?
А что тут судить, Леонид? Возьмите динамику роста ВВП Украины, начиная с 90-го года. Если мы 90-й год возьмем за базу 100%, то у нас сейчас 62,1% на сегодняшний момент, 2015 год. Возьмите, так сказать, ВВП в расчете на душу населения. Стартанули мы в 90-м году с порядка 7 тысяч, по паритету валют, понятное дело, тысяч долларов США на душу населения. Сейчас у нас порядка 8 тысяч. А посмотрите, все наши соседи, как они в этом смысле и по ВВП в расчет на душу населения в общем объеме увеличились. Да что говорить, зарплаты у нас какие, Леонид? Самые маленькие в Европе, даже Молдова нас в этом смысле уже опередила. А отсюда вывод. Нету бедных и богатых государств. Есть хорошо управляемое государство и плохо управляемое государство. Это Питер Друкер, известный классик менеджмента, сказал. Коль так, то, следовательно, коль мы самые бедные, слава богу, то мы и самые плохо управляемые. А почему? А мы управляли все 25 лет через централизованную модель публичного управления. И вот это свидетельство о том, что она неэффективна.
Я понимаю. Я согласен с вами. Просто хочу понять, вот были бы какие-то показатели, которые бы, можно было сказать, вот, которые показывали четко бы, скажем так, излишние, ну, сверхизлишки централизации?
Я вот, Леонид, на примере, может быть, понятно многим радиослушателям это покажу. Еще на нашей памяти в рамках советского политического режима государство отвечало за ремонт крана в каждой квартире. Меняло фоне прокладку, ванна раз в 25 лет по стандарту менялась, мойка, ремонт делался раз в 30 лет капитальный и так далее. Государство решило эту систему децентрализировать. С 1992 года государство отказалось от обслуживания квартир граждан в случае, если они ее приватизируют. Все мы их, значительная часть граждан, приватизировали эти квартиры. В итоге квартиры стали лучше содержаться или хуже?
Лучше.
Лучше. Сейчас государство с прошлого года через законы потихоньку этот процесс нарастает, отказывается от многоквартирных жилых домов с точки зрения ремонтов, поддержки их и так далее. Я уверен, что многоквартирные жилые дома, когда государство этим не занимается, будут содержаться лучше. Точно так же и сейчас мы это наблюдаем там, где есть зародыши вот этой децентрализации в части местного самоуправления, что территориальные громады вот, объединенные, они получили расширенные функции, полномочия и финансовый ресурс некоторые, они лучше предоставляют те административные и коммунальные и социальные услуги, нежели это делало государство до этого. То есть вот вам показатели. Я скажу еще раз, обращаю внимание, что децентрализация не только местному самоуправлению передач, это и субъектам не государственным. Ну, например, такие могут быть общественные организации, это предприятия, учреждения не государственной формы собственности и так далее. Ну вот, скажем, когда у нас был только государственный нотариат, централизованный нотариат, вертикально интегрированный, ну, я думаю, что и многие об этом помнят, что попасть в нотариус, это нужно было с вечера записываться, стоять, становиться в очередь. В нотариальных кабинетах государственных не было скамейки, кофе никто не наливал, естественно, и так далее. И стоял тихий ужас был. Это порождало, естественно, коррупционные механизмы, надо же зайти без очереди к нотариусу. Многие вспоминают это. А сейчас у нас нотариат децентрализованный характер носит. Есть и частный нотариус, есть и государственный нотариус. У людей появился выбор, кому пойти, где получить услугу. И это подстегивает конкуренцию в системе. Поэтому, когда местное самоуправление получит расширенные функции полномочия, так оно будет конкурировать с государством с точки зрения предоставления некоторых услуг. Это будет только работать на клиента.
Скажите, вот на сегодняшний день, по вашей оценке, в Верховной Раде, есть ли у депутатов желание реально провести децентрализацию? И есть ли какие-то политические группы, партии, которые ориентированы на проведение децентрализации? Или все, в принципе, сторонники являются фактически сторонниками централизации?
Не, ну инстинкт государства, как государственного института, он в природе заложен. Это централизовать систему.
Не, понятно.
Поэтому Верховный Совет Украины, естественно, как орган государственной власти, объективно, будь это украинский Верховный Совет, либо будь это парламент любой другой страны, будет стремиться перенатянуть на себя как можно больше функций и полномочий, как государство, за счет институтов гражданского общества, которым имеется управление.
Сергей, я с вами не согласен, потому что если партии оппозиционные могут быть...
Декларируют оппозиционные партии определенные вещи с точки зрения децентрализации, приходя к власти, они постепенно отказываются от своих идей. Если нету системы, которая заставит выполнить свои обязательства, либо заставит тех, которые даже и не мыслят о децентрализации, принять правильное решение. Какие это такие стимулы скажем так, стимулов самые разные. Ну, первое, давление институтов гражданского общества. Так? Во-вторых, это лобби местного самоуправления, которое может быть самоорганизовано и потребовать, как и политический институт, расширить свои права и полномочия. Ну, что сказать, в Америке лобби городское или конференция мэров США, она так называется, mm-hmm. это второе по значимости лобби в Америке после владельцев оружия, понимаешь? Оно заставляет. Ну, у нас жизнь заставляет. Мы бедное государство, что ни говори, с точки зрения возможности использовать свои ресурсы. Ресурсов у нас ресурсов много, а воспользоваться ими не можем. А коль мы бедное, то это само по себе заставляет государство, коль оно не может тянуть ноги сферы, отказываться от этих сфер в пользу иных институтов. Это заставляет. Так иначе государство будет крайнее, если, грубо говоря, не может предоставить образовательную услугу.
Вот пока я вижу, что не очень заставляет. Либо то, что вы привели цифру 82%.
Ну и в конце концов, никто не отменял, так сказать, давление международных институтов. Мы подписались под многими документами, включая Европейскую хартию мест самоуправления. Естественно, мы особо ее соблюдать не хотим. Но коль мы там находимся, то нас потихоньку воспитывают, так сказать, цивилизируют, так сказать, дикость нашу с точки зрения организации власти постепенно уровень этой дикости снижает, это заставляет соответственным образом принимать определенные решения. Никто не отменял условия, которые нам ставятся. Если не будет то-то, не будет дополнительного кредита, не будет и так далее и тому подобное.
Сергей, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваша оценка как эксперта, который наверняка привлекается к подобным обсуждениям, какова судьба местных референдумов, закона о местных референдумах в Украине? То есть, когда он реально может быть принят? И будет ли вообще он принят?
Ну как? Институт местного референдума, он заложен в законодательстве Украины о местном самоуправлении. Более того, в законе о добровольном объединении территориальных громад написано, что территориальные громады могут принимать решения через институт местного референдума, допускается. А процедуры нет. Процедуры нет, потому что законодатель у нас в 2012 году отменил закон о всеукраинском местном референдуме и принял только закон о всеукраинском референдуме, а местном референдуме оставил как бы на потом, и до сих пор это продолжается.
Когда он будет принят?
Когда он будет принят? Нету большого желания принимать этот документ, потому что тогда в процессе добровольного объединения территориальных громад, в частности, нужно проводить референдумы многочисленные. А это, как любой демократический институт, вещь дорогая и сложная, поэтому не хочется. С другой стороны, вот посмотрите, демократические политические режимы, опыт их показывает, что чем более демократическая страна, тем больше там местных референдумов, но меньше там общенациональных референдумов. Практически в некоторых демократиях западных они вообще не проходят общенациональные референдумы. А местные там повсеместно. Почему, спрашивается? Потому что на общенациональных референдумах легко граждан объегорить, увести в сторону от их реальных интересов, манипулировать их. Всякие технологии и механизмы отработаны уже, начиная от, так сказать, тотальных каких-то государственных средств массовой информации, заканчивая каким-то там нейролингвистическим программированием. Да? И народ может проголосовать вопреки своим реальным интересам. В 2000 году у нас был общенациональный референдум, последние 4, вернее, там было. И народ проголосовал за то, в чем, я уверен, не разобрался. Двупалатность он там, за расширение полномочий
президента.
Ну, реально
проголосовало Фемисер. То есть,
нет, проголосовало большинство населения, и большинство поддержало те решения.
Вот я знаю, реально было в Одессе. Да.
Ну,
хорошо, да, забудем.
Это в любом случае, я не уверен, что каждая бабушка в селе разобралась в таких вопросах, как бикамерализм, так сказать, какие полномочия должны быть у президента, какие у парламента и так далее. А вот по местным вопросам, даже самый затурканный, так сказать, житель территориальной громады, он разберется, потому что он пользуется этими объектами. Если на место референдума вынесена, там, грубо говоря, застройка склонов, то, наверное, он руководство своими интересами, которые он понимает, пойдет туда и проголосует. Поэтому чем более будет наша страна демократичнее, Если мы встали на демократические рельсы, в рамках демократического политического режима хотим развиваться, то это будет тоже подстегивать, подталкивать, принять все-таки этот закон о местном референдуме. А если мы идем вопреки демократии, может быть, артикулируя таковую, то не будут принимать этот закон. Потому что демократия, она от корней растет, понимаешь?
Хорошо.
Да, она не сверху строится.
Нашим сегодняшним собеседником был эксперт по муниципальному праву Сергей Саханенко. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.